У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В конце предыдущей передачи, посвященной перипетиям второго тома поэмы Гоголя «Мертвые души», мы оставили главного ее героя на пороге новой жульнической аферы, ради которой он оставил намерение заделаться рачительным помещиком, честно живущим за счет доходов, приносимых собственным имением. Впрочем, вряд ли бы что вышло из этой затеи, начинаемой на нечестные, долженствующие появиться в результате заклада несуществующих душ деньги, часть из которых, к тому же, Хлобуев, по всей видимости, так и не дождался бы от верного своей натуре Чичикова, который, по авторскому замечанию, как-то особенно не любил выпускать из своих рук деньги. Вот и теперь, после выдачи 10 тысяч, согласно тому же авторскому замечанию, остальные 5 тысяч обещано было привезти завтра. То есть обещано. Предполагалось же привезти 3. Конец цитаты. Впрочем, сразу же после покупки имения мысли Чичикова тут же сворачивают в сторону. Он мгновенно забывает о намерении честно хозяйствовать и опять выруливает на колею более ему привычную, а именно, цитирую Гоголя. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард. Можно было бы поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было бы поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было бы распорядиться и так, чтобы перепродать в частные руки имение. Разумеется, если не захочется самому хозяйничать, оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода. Можно было бы вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых взаймы. Конец цитаты. Воистину, от всех этих «можно было бы сделать и так» предприимчивого плута голова кругом идет. Появляется даже нечто восхищение, перерастающего в мысль. Такую бы энергию, как говорится, да в мирных целях. Нечто подобное, кстати, высказывает далее и честный хозяйственник, попутно выступающий в качестве образца православного христианина, откупщик, миллионер Муразов, который появляется на сцену в последней из сохранившихся глав второго тома. В этой же главе происходит несколько его разговоров с хамелеоном Чичиковым, успевшим к этому времени сменить не одну кожу. Дело в том, что ко времени первой их встречи Чичиков уже успешно осуществил аферу с подменой завещания богатой тетки Хлобуева и таким образом заполучил все ее деньги и имение. Правда, плацдарм, на котором он с большим комфортом успел закрепиться, обстреливается со всех сторон. Чичиков, например, узнает, что найдено настоящее завещание, что нашлись свидетели его подписания, что город, где он сейчас живет, полнится по этому поводу слухами. Но это покамест мало тревожит его, так как он надеется откупиться с помощью некоего выжиги юрисконсультанта, о котором у нас еще пойдет речь. Пока же мы застаем его за очень важным делом – закупкой материала для вожделенного фрака цвета наваринского дыму с пламенем, а затем и пошивом, и примеркой онного. В лавке, где он покупает материал, и происходит упомянутая встреча с Муразовым. Заметим еще, что эта часть чичиковской жизни проходит на фоне очень соответствующим теперешнему его существованию, некой носящей явно метафорические черты ярмарки с преобладающим элементом, тоже близкой ему ловли рыбы в мутной воде. Цитирую описание ярмарки, часто выпускаемое из современных переизданий поэмы, в котором, замечу, нашли отражение многие аналогичные мысли, высказанные по сходным поводам в выбранных местах из переписки с друзьями, в особенности же в письме к губернаторше. И заметим еще, многие из которых как нельзя более актуальны ныне, в эпоху разрастающегося массового потребления. Итак, по Гоголю. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки со шляпками, истребители добытых кровью и трудами денег – это египетская саранча, по выражению Костанжогла, которая мало того, что все сожрет, да еще и яиц после себя оставит, зарывшие их в землю. Только не урожай удержал многих помещиков по деревням. Зато чиновники, как нетерпящие неурожаи, развернулись. Жены их на беду тоже. Начитавшись разных книг, распущенных в последнее время, с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всех новых наслаждений. Француз открыл новое заведение, какой-то доселе неслыханный в губернии вокзал, с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и вполовину на кредит. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольские коляски пролетали взад и вперед. Конец цитаты. Стоит ли добавлять, что присутствие Чичикова на этой пошловатой ярмарке тщеславия тоже обозначилось, и не раз. «Что ж делать, — несколько ранее иронически замечает Гоголь, — если завелось так много заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гуляния, и плясания с цыганками. Ведь трудно удержаться, если со всех сторон делают то же. Да и мода велит. Изволь держать себя». Конец цитаты. Что же касается Муразова, чье существование в мертвых душах обозначено задолго до упомянутой встречи с Чичиковым, при том, что более близкое их общение отнесено к самому концу сохранившихся фрагментов романа, то сам Чичиков впервые слышит о нем от Костанжогла, отзывающегося о Муразове во что ни на есть превосходнейшей степени. Цитирую их разговор о Муразове из третьей главы, служащий, кстати, наглядным опровержением ложно распространенного обывательского мнения, что большой капитал наживается исключительно нечестными средствами. Может, это действительно и так, но пример Муразова эти мнения опровергает.
«Сладки мне ваши речи, достопочтеннейший мною Константин Федорович», — произнес Чичиков. «Могу сказать, что не встречал я во всей России человека, подобного вам по уму». Тот улыбнулся. «Нет, Павел Иванович», — сказал он, — «уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать, умный человек, которого я и в подметке не стою». «Кто это?» — с изумлением спросил Чичиков. «Это наш откупщик Муразов. Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов». «Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, 10 миллионов, говорят, нажил». «Какое 10? Перевалило за 40. Скоро половина России будет в его руках». «Что вы говорите?» — вскрикнул Чичиков, оторопев. «Все непременно. У него теперь приращение должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч. А у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет, с ним некому тягаться. Какую цену чему не назначат, такая и останется, некому перебить». Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогла. Захватило дух в груди ему. «Уму непостижимо», — сказал он, приходя немного в себя. «Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня же более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?» «Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами». «Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если бы это были тысячи, еще бы так, но миллионы, извините, не поверю». «Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой-таки дорогой так и ступай. Все бери, что не лежит пред тобою. Другой не подымет». уму непостижимо, и что всего непостижимей, это то, что дело началось с копейки». «Да ведь иначе не бывает. Это законный порядок вещей», — сказал Костанжогло. «Кто родился с тысячами, воспитывался на тысячах, тот уже ничего не приобретет. У него уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне 100 тысяч, я сейчас разбогатею», я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать».
Не знаю, прав или не прав в своих рассуждениях Костанжогло. Не мне судить, так как я ни разу не был миллионером. Да и никогда я не задумывался, как богатеют, так как сам никогда не стремился разбогатеть. Но, по моему мнению, мысль, что человек, изначально родившийся богатым, никогда не извлечет из этого богатства прок, для себя во всяком случае, совершенно справедлива. И примеров тому тьма. Вспомним хотя бы династии разбогатевших после реформы 1861 года купцов, деградировавших уже во втором, от силы в третьем поколении. Но может быть именно потому, что Муразов знает цену заработанной копейки, он знает и настоящую цену богатству, которое человеку, а в особенности его душе, в смысле веса ничего не прибавляет, но также ничего и не убавляет. В смысле, так сказать, социального положения. Вопрос скорее в том, для каких целей оно используется. Муразов использует его для нравственных целей, для дела нравственного спасения. Как именно, я скажу несколько позже. Но вот как представляется использование этих же богатств группе собравшихся в лавке, куда заходит по делу Муразов, в обсуждениях, последовавших сразу же после его ухода.
«У меня просто голова кружится», — сказал Чичиков. «Как подумаешь, что у этого человека 10 миллионов. Это просто даже невероятно». «Противозаконная, однако же, вещь», — сказал Вышнепокромов. «Капиталы не должны быть в одних руках. Это теперь предмет трактатов по всей Европе. Имеешь деньги? Ну, сообщай другим. Угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам». «Это я не могу понять», — сказал Чичиков. 10 миллионов и живет как простой мужик. Ведь это с 10 миллионами черт знает, что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы и князья». «Да-с», — прибавил купец, — «у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так он уж не купец, он некоторым образом есть уже негациант. Я уж тогда должен себе взять ложу в театре, и дочь уж не за простого полковника, нет-с, не выдам. Я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне, полковник? Обед уж мне должен кондитер поставлять, а не то, что кухарка». «Да что говорить, помилуйте», — сказал Вышнепокромов. «С 10 миллионами чего не сделать? Дайте мне 10 миллионов, вы посмотрите, что я сделаю». «Нет», — подумал Чичиков, — «ты-то немного сделаешь толку с 10 миллионами. А вот если бы мне 10 миллионов, я бы точно кое-что сделал».
Как видим из этой сцены, самоуверенность беседующих, уверенных в своем умении использовать миллионы гораздо с большим толком, чем, как им представляется, использует их Муразов, при видимом разнообразии их фантазий, направлена в сущности в одну и ту же сторону, а именно тщеславного желания пустить пыль в глаза окружающим. Единственный, кто отдает себе отчет в самом себе, это присутствующий здесь помещик Хлобуев, тот самый, у кого купил поместье Чичиков, и в ком беспутно проживаемая жизнь причудливо сочетается с искренним благочестием и верою в промысл Божий. Добавлю, что именно ради него заходил в лавку Муразов. Далее цитата из Гоголя. «Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, 10 миллионов... подумал Хлобуев. Теперь бы я не так. Опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренно: точно ли я бы теперь умней распорядился?» И, махнув рукой, прибавил: «Кой черт! Я думаю, так же их бы растратил, как и прежде». И вышел из лавки, сгорая от желания узнать, что ему объявит Муразов. Конец цитаты. А Муразов, пригласив его к себе на квартиру, неприхотливые которой, по словам Гоголя, нельзя было найти и у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования, делает ему действительно из ряда вон выходящее предложение. И здесь, в поручении, а еще ранее в поучениях Муразова Хлобуеву, в очередной раз возникают переклички с текстом некоторых авторских писем, помещенных во все тех же выбранных местах из переписки с друзьями. Это и полезность для человека всякой должности, на которой он, по мнению Гоголя, несмотря на видимые кругом бесчинства, может и должен приносить пользу Отечеству и угождать Богу. И возможность изменения собственной греховной натуры посредством самопринуждения Бога ради и сознательно-созидательного труда. И, наконец, исследование различных аспектов русской жизни, изучаемых в неустанных поездках по разным концам России. Именно в этом, кстати, заключается поручение, которое дает Хлобуеву Муразов. Что же касается беседы этих двоих, то она проистекает довольно интересным, едва ли не комическим образом. Провозгласит, например, Муразов, что есть долг христианина, касающийся и его, Хлобуева, и долг этот заключается в службе на благо государства. «Я болен, меня ревматизмы замучили, я не могу служить, да и не хочу». И не только физически, но и морально, так как не переношу духа воровства и взяточничества, которое царит в канцеляриях, отвечает Хлобуев. «Нет, можете», — настаивает Муразов. Муразов ставит вопрос о долге перед Богом довольно остро. «Если уж живешь в миру и нет никакой возможности его покинуть, то одной молитвы, чтобы угодить Богу, недостаточно. Она должна подкрепляться еще и служением на благо общества, в котором живешь, конечно, по мере сил, возможностей и талантов». Дальнейшее продолжение этой беседы мы дадим по тексту Гоголя.
«Вы ведь молитесь, ходите в церковь, не пропускаете. Я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете. Идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается». «Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я не дурен, а молитвы все-таки что-нибудь значат у Бога. Скажу вам, что я молюсь даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть Господин, от которого все зависит. Как лошадь и скотина, которую пашем, знает чутьем того, кто запрягает. Стало быть, вы молитесь за тем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подниматься рано с постели. Поверьте, что если бы вы взялись за должность таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах был бы охладить. Афанасий Иванович, вновь скажу вам, это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь, и самые тяжкие, какие на меня дела не наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется с тех, которые заставили меня делать. Там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь. А зачем же вы так не рассуждаете в делах света? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а никому иному. Если в другом кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое, все способности и дары, которые розные у всякого? Ведь это орудие моления нашего, то словами, а то делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти, вы прикреплены к миру, у вас семейство. Хлобуев призадумался. Он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и, наконец, почувствовал, что Муразов был прав отчасти.
Только теперь, увидев готовность Хлобуева последовать его совету, излагает Муразов суть того необычного подвига, о котором я уже упоминал. В чем заключается этот подвиг? Об этом мы будем говорить в следующей передаче.